Виталий, спасибо большое, что согласились поучаствовать в интервью. Возможно, вам вопросы, которые я буду задавать, покажутся простыми достаточно, потому что на самом деле все очень много раз освещалось в литературе, ну, в интернете, опять же, на форумах. Ну, сами понимаете, прочитать это одно дело, а услышать от специалиста это совсем другое. Можно сначала немного вопросов о вашей личной, ну, как бы, о вашей личной занятости? Чем вы занимаетесь? Ну, в общем, ваш род деятельности. Укажите, пожалуйста, относительно сект.
Если говорить то, чем я последние годы занимался, ну, прежде всего, исследовательской деятельностью. То есть я писал статьи, вот, писал несколько книг, делал радиопередачи, консультировал людей. В общем, деятельность, в основном, конечно, исследовательская деятельность. То есть консультационная деятельность для меня всегда была на втором плане. Ну и следующая задача, как бы я пытался информацию, которую так или иначе получал и обрабатывал, доносить до людей, то есть через сайты. Вот ВКонтакте у меня есть большая группа, где подбор материалов. То есть пытался как бы собирать некий информационный банк, то есть как аудиоматериалы, видеоматериалы, вот несколько библиотек, которые я создал вот на сайте Кураева, в электронной библиотеке института, в котором я работаю. И плюс, собственно, и сайт «Православная апологетика». То есть, вот, если в двух словах, можно так сказать.
А как давно вы этим занимаетесь?
Если говорить о том, как я вообще занимаюсь религиозными вопросами, с конца 80-х, если же касаться, как я занимаюсь именно сектоведением, с конца 90-х.
А с членами каких сект вам особенно часто приходится работать? Ну, вот если говорить о консультационной деятельности, хотя она у вас на втором плане, но все же обращаются же к вам люди, наверное, за консультациями.
Вы знаете, при общении чаще приходится общаться не с сектантами, а либо с их друзьями и родственниками. То есть так, чтобы именно сами сектанты обращались, это крайне редкие случаи. В основном обращаются близкие, знакомые, приятели, матери, братья, сестры. То есть вот это основной контингент. А так, чтобы сам сектант обратился, бывают такие случаи, конечно. Но обычно это человек, у которого уже есть вопросы, и он как бы формально еще в секте. Ну, как бы некая критическая масса вопросов уже превысила определенный фон, и он как бы хочет разобраться, собственно говоря, там ли он находится. Но это не самый главный контингент при консультации.
В какие секты особенно часто попадают люди? Ну, я вот имею в виду конкретно, там, свидетели Иеговы или кришнаиты.
Вы знаете, ответ тоже, вопрос тоже такой неоднозначный. Ну, конечно, те секты, которые более всего занимаются прозелитической деятельностью, как там те же свидетели Иеговы, которых вы упомянули, конечно, они занимают достаточно большое количество. Но все дело в том, что вот есть как бы большие секты, которые непрерывно перепахивают российское поле. Вот те же свидетели Иеговы, там, саентологи, другие имеются, муниты те же самые. А есть маленькие секточки, которых на самом деле огромное количество, и которые вот тоже людей сильно пытаются свои сети, так сказать, затащить. И поэтому, конечно, по численности вот большие секты больше выделяют внимание, но в принципе общая масса, если не по отдельным сектам, а вот по совокупности сект, то, конечно, они не на первом месте. Потому что все-таки вот такие мелкие секточки, они берут на себя больше.
А вот если говорить об организации сект, вот если как организацию именно рассматривать, можно, наверное, выделить отдельные секты с очень хорошей организацией, да? Ну вот как те же свидетели Иеговы, у них же все очень строго структурировано.
Да, у них хорошая структура.
А можно выделить, можно ли выделить вообще отдельные секты, которые даже сложно как организацию позиционировать? То есть какие-то аморфные движения, в которых нет четкого центра, или у них у всех есть строгая организация?
Нет, конечно, в плане структурной организации секты имеют ряд отличий. Если говорить об аморфных сектах, то есть вот традиционные так называемые тоталитарные секты, как там типа саентологи, свидетели Иеговы, там структура очень жесткая, жесткая система управления, как сейчас принято говорить, вертикаль власти, очень такая хорошо выстроенная. А есть секточки, ну, например, я бы сказал так, вокруг неких идей, идеологические, например, вокруг теософии, вокруг агни-йоги. Там структура намного более аморфная, намного более слабая. То есть это, да, тоже маленькие группы секточки, да, там есть свои как бы местные какие-то лидеры, выступающие в роли духовных гуру, но, конечно, не сравнить ни со свидетелями, ни с саентологами, там это намного мягче, я бы сказал так, именно в организационном плане.
Если говорить о строго организованных сектах, они воздействуют, как бы сказать, другое, несут ли другое воздействие на сознание человека, вот нежели такие плохо структурированные? Отличается ли это воздействие?
Если созданы специальные условия для воздействия, конечно, отличия есть. То есть, если воздействие осуществляется чисто на идейном плане, без применения каких-то психотехник. Это, конечно, отличие чувствуется. Если же используются определенные психотехники, то есть создаются условия для сознательной попытки манипулирования сознанием человека, конечно, эффект будет более силен. Ну, например, эффект группового влияния. Если вы, например, общаетесь один на один с человеком, он вас как бы просто как личность может привлечь, или те идеи, это один вариант. Если вы попадаете, например, под эффект группового влияния, помните, как эффект толпы?
Да.
Там, конечно, уже совершенно другая история. Если, например, вы имеете возможность жить независимо от секты, то это одна история. Если вам говорят, что вы должны отречься от этого мира, идти в эту секту и жить там, жить именно в окружении людей, адептов данной секты, это тоже совершенно другая ситуация. Конечно, так что здесь отличия есть. Другое дело, что нужно разбирать о степени. То есть я не люблю, когда вот все секты копом как бы мажут одной краской, потому что, на самом деле, вот каждую конкретную религиозную группу надо разбирать, что это за группа, на каких основах она основана, какое реальное воздействие оказывает. То есть нельзя вот так вот однозначно все говорить. Вот, знаете, есть хорошая такая поговорка, нельзя выводить среднюю температуру по больнице, потому что один при смерти может быть, а у другого вполне, там, 37 градусов, вполне почти нормальная температура. Так вот и здесь, секты очень разные. С каждой секты нужно разбираться отдельно, а пытаться все смешать в одну кучу – это непрофессионально.
Да, я брала интервью, пыталась взять интервью на форуме мунитов. Они тоже как бы очень так отнеслись к тому, что нельзя мешать все в одну кучу. Мы другие, мы не такие, как другие религиозные организации, нетрадиционные.
Не, ну это вам может сказать любая секта, это не оригинально. Я немножко другое имел в виду. Не то, что сами сектанты себе говорят, а просто нужно действительно изучать каждый религиозный феномен, с которым мы сталкиваемся. Вот как люди, в принципе, кроме имеют свои индивидуальные личностные черты, так вот и секты тоже. Свидетели Иеговы — это свидетели Иеговы, саентологи — это саентологи. Есть некие параллели, но это разные организации. Муниты имеют свою специфику тоже. Так что вот все эти детали надо учитывать. Потому что вот когда говорят там общая секта, но секта — это достаточно расплывчатое понятие. Существует огромное количество определений, нет единого мнения, какое определение однозначно истинное, какое нет. Очень многое зависит от конкретного специалиста, от той системы ценностей и оценочных критерий, в которых он использует в своей практике. Еще раз говорю, все это очень серьезно, и вот так вот сходу во все это не войдешь.
Давайте тогда на конкретном примере рассмотрим. Вот если брать, предположим, Международное общество сознания Кришны, можно сказать, что это довольно четкая, как бы, секта с довольно четкой организацией?
Все дело в том, что у сектов есть такое понятие изменения, постепенной трансформации. То есть, если мы берем кришнаизм, как только он возник, еще при жизни Прабхупады, это одна организация.
Нет, вот именно вот сейчас, в Москве, например, если рассматривать.
Ну, я не знаком, что там творится в Москве, я больше смотрю по питерскому варианту. Вот. Конечно, современные кришнаиты и кришнаиты жизни Прабхупады – это несколько разные кришнаиты. И я бы даже более сказал, у них есть очень большая проблема, потому что они активно стремятся мигрировать в сторону традиционного индуизма. Вот такие позывы у них есть, они постоянно пытаются это сделать, но у них вот это наследие Прабхупады, когда он отвергал традиционный индуизм, как бы свою такую избранность, уникальность пытался проповедовать, так называемую ведическую религию. Вот это наследие над ними сильно тяготеет, конечно. Вот, с одной стороны, они не могут однозначно от него отказаться, потому что тогда придется задать вопрос о статусе их учителя, Прабхупады. Если они от него откажутся, это, собственно говоря, рушится вся структура идеологическая, потому что все книги, это все же от него идет, вся система. Если его статус изменяется, то, собственно говоря, возникает вопрос о пересмотре всего учения, всей структуры и вообще всего. Вот, и поэтому им приходится варьировать. С одной стороны, как бы мигрировать в сторону традиционного индуизма, а с другой стороны находиться под влиянием вот этого наследия. Если мы берем психолого-социальную структуру, вы знаете, здесь тоже все не очень однозначно. Я общался с разными кришнаитами. Одни из них производили впечатление маловменяемых людей. С другими можно было достаточно нормально общаться, и они достаточно трезво воспринимали то, чем они занимаются. Поэтому, понимаете, это тоже все не так просто. Это как вот в православной церкви. Вот есть как фанатики, не очень умные, но много говорящие, а есть очень образованные, умные люди. Поэтому я бы не стал вот так однозначно говорить. Да, кришнаизм современный, искон – это секта. Он имеет мало связей с традиционным индуизмом. Я об этом писал в одной из своих статей. Но опять же, вот к тоталитарным сектам, вот на уровень, например, саентологии той же самой, или свидетелей Иеговы, я бы, пожалуй, все-таки их не стал возводить.
Когда я изучала структуру именно этой организации, общества кришнаитов, там можно было выделить духовную структуру и, собственно, организационную. То есть духовная – это гуру, те ученики гуру и так далее. Организационная структура, ну, соответственно, те, кто управляет различными подразделениями в различных городах. А как вы считаете, вот именно сама организация, то есть не учение, а строение организации самой, как она сделана, как она структурирована, может ли влиять на характер человека, который находится в ней?
Как и все восточные культы, она основана на гуруизме, то есть гуру – это все. Естественно, что там, где власть абсолютна, там абсолютен и произвол, который может быть. И поэтому огромное значение играет, в принципе, тот, кто является гуру. Каков человек, каковы его личностные черты. Если этот человек деспот, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что абсолютная власть, как известно, развращает абсолютно. Поэтому в кришнаизме есть заложенный вот этот очень серьезный тоталитарный момент. То есть вот этот гуруизм, вот эта как бы абсолютизация гуру, она может играть очень негативную роль и приводить к очень печальным последствиям. Но это, кстати, относится не только к ним. Например, так называемое лжестарчество в православии может приводить к совершенно тем же самым результатам. Понимаете, это когда абсолютизируется человек, и власть его ничем не ограничена. Потому что если в православии власть духовная ограничена правилами церковными, то вот с кришнаизмом намного сложнее, потому что правила вот эти, но они как бы менее четко прописаны, на мой взгляд. И сама духовная структура, опять же, здесь я уже говорю не о социальном устройстве, а именно о духовном. Потому что как богослов я считаю, что духовная сила, которая стоит за кришнаизмом, принципиально отличается от той духовной силы, которая стоит за христианством. И с духовной точки зрения кришнаизм – это, естественно, путь к погибели. Я не буду там однозначно говорить, что Кришна – это бес и так далее. Индологи утверждают, что это вообще мифологический герой, который вот так вот был обожествлен. Это уже вопрос востоковедов, не мой. Но то, что сама структура несет в себе зародыш тоталитаризма очень мощного, именно вот в форме этого гуруизма, это факт.
То есть, в принципе, лидер, ну, тот же гуру, может потребовать от своего подчиненного, так сказать, чего угодно, денег, там, просто подчинение, соблюдение религиозных норм, естественно. То есть это уже зависит от самих целей, да, этого человека, лидера.
Вы знаете, если мы берем организацию, которая жестко харизматична, то есть я здесь имею в виду под харизматичностью не харизматические так называемые секты, там, типа Деладжи и так далее, а харизматичность именно лидера. То есть, собственно говоря, лидер уступает в роли пророка, вроде живого бога, то тогда, в принципе, да, он может потребовать все, что угодно. А если же организация как-то более социально структурирована, если ее учение определено и заданы некие рамки, в которых вот этот гуру существует, то, конечно, возможность для волюнтаризма у него сильно сужается. Так что надо опять смотреть каждую конкретную группу.
Например, возьмем опять же кришнаизм. Если гуру требует определенных действий от своего подопечного, то имеет ли право член секты отказаться от того, что от него требует гуру? Или он даже не задумается о том, что это как-то нехорошо, неправильно, а просто тупо пойдет и исполнит это действие?
Я думаю, что это сильно зависит от гуру, это сильно зависит от того, кто его ученик, и от их личных взаимоотношений друг с другом. Я думаю, что если, в принципе, то, что потребует гуру, будет соответствовать идеологии секты, то, конечно, последователь секты выполнит то, что гуру скажет. Но если, например, это будет как-то принципиально противоречить, ну, не знаю, тех же кришнаитов выйдет гуру и скажет, так, с сегодняшнего дня все голые будем гулять по Невскому проспекту. Я думаю, что вряд ли они это исполнят. Поэтому все-таки тут нельзя вот так однозначно говорить, что вот как бы прикажет и все сделает. Да, есть такие люди, которые именно так, может быть, и поступят. Да, есть такие гуры, которые вот так вот волюнтаристским путем все, что угодно, просто теша свою власть делают. Но все-таки я бы не стал говорить, что вот это 100%, это везде, во всех случаях. Есть такое явление. Но, опять же, нужно понимать, что где-то оно есть, где-то его нет.
А если, например, то, чего требует гуру, не согласуется с правилами самой секты, то как бы то сам подопечный гуру, он может отказаться. То есть, получается...
Я думаю, что шансов на то, что он откажется, будет намного больше, чем если в секте не заданы какие-то рамки, и где гуру как бы выступает как абсолютное лицо. То, конечно, шансов намного больше, что он не исполнит.
А если, например, такая ситуация... Ну, предположим, конечно, нельзя так абсолютно утверждать, если член секты не захотел исполнять то, что от него требует лидер, гуру или просто лидер какой-нибудь, может ли за этим наказание последовать какое-нибудь серьезное?
Я думаю, да, может, вплоть до исключения секты.
Ну да, для членов секты это серьезное наказание. Также групповое осуждение, да, другими членами секты.
Конечно, конечно, это все возможно, это все делается. Лишение общения, например, у тех же свидетелей Иеговы. Очень мощный, когда запрещают общаться с ближним. Я думаю, что вы знакомы, наверное, с этим феноменом.
Да.
Отрезание, так называемое, в Церкви Христа, например. Угу. Это известные феномены. Никакого секрета здесь особого нет.
Какое, как вы думаете, ну, по вашим наблюдениям, какое настроение обычно внутри секты бывает преобладающим у обычных членов секты, не у лидеров, а вот у обычных членов секты, которые находятся в ней? Настроение там радости или наоборот?
Опять же, нужно смотреть каждую конкретную секту, потому что есть секты, например, которые раздувают эсхатологически разные напряжения, страх, конец света. Ну, помните, та знаменитая секта, например, Петра, которая зарыла себя.
Да, конечно.
Я думаю, что там главное, ну, опять же, это уже мое личное мнение, я считаю, что там, скорее всего, преобладало чувство страха. Придет Антихрист, мы все погибнем, братья и сестры, кто не с нами, тот погиб, ну и так далее. Если, например, взять тех же кришнаитов, я думаю, что там, скорее всего, эмоциональная накачка идет. То же самое у мунитов, то есть как бы вот эта радость, раскручивание, братья, аллилуйя. У харизматов тоже самая идея. Если мы возьмем тех же саентологов, то мне кажется, что там как бы раздувается чувство некой собственной исключительности, некой какой элитарности принадлежности. То есть, конечно, в каждой секте вот чувства по-своему развиваются. То есть где-то на одно педалируют, где-то на другое. Я бы не стал говорить, что... Ну, конечно, там присутствуют и другие чувства, там и чувство страха, может быть, что меня изгонят из секты. И где-то чувство радости, эйфории, что вот какой я умный, какой я хороший, какие у меня перспективы. Но, опять же, все-таки нужно каждую конкретную секту индивидуально рассматривать.
Чем обычно вызывается такое настроение? То есть его подогревают лидеры, либо это каким-то образом зависит от учения секты, от движения, или все же большую роль здесь играют лидеры секты?
Я думаю, что здесь играет совокупность факторов. То есть, конечно, играет роль и учение, потому что если учение основано на эсхатологических страсах отца света, то, конечно, какая тут радость может быть. Если, например, так называемых идей в хакти-йоге, то там, конечно, радость может быть, потому что вот там наш любимый бог, его надо любить, вступать с ним в любовные отношения и так далее. То есть, конечно, идеологический фактор играет огромную роль. Но все дело в том, что идеология ведь не сама по себе возникает. Идеология должна иметь проводника, людей, которые ее преподносят. И роль гуру, человека, который как бы эти идеи доносит, конечно, играет большую роль. И то, как он эти идеи доносит, какая аудитория перед ним, так сказать, все это играет свою роль.
Если говорить о членах организации, опять же, религиозной, ну, нетрадиционной религиозной, то разрешается ли принимать какие-нибудь... Ну, вот какого характера решения, которые принимают члены организации? Какой характер носят как бы эти решения? То есть они могут ли они участвовать в обсуждении каких-нибудь решений глобального для секты плана? Либо эти решения касаются только личной жизни там, ну, самих членов?
Что касается сект больших, международных, то я думаю, рядовые члены особой власти там не имеют никакой. Что саентологи, что муниты, что свидетели Иеговы. Там есть круг избранных людей, которые, в принципе, являются руководством данной организации, они ее управляют. Если мы возьмем какие-то маленькие секточки, ну, опять же, вот я хорошо знаком с тем же Рериховским движением, то там более демократичные, конечно, условия. То есть может быть лидер, который пытается на себя взять функции гуру, и который будет под себя подминать всех. Такие феномены встречаются и достаточно часто, но периодически возникает новый, который ему становится в оппозицию, секты на этой почве часто раскалываются, но это в основном имеет отношение к таким уже маленьким секточкам. А большие секты, нет, никакой там демократии нет, никакого реального влияния рядовые члены на то, что происходит в секте, не имеют.
А как вы думаете, люди, которые состоят в секте, что их привлекает все-таки больше, учение или эмоции, которые дает им секта?
Разных людей привлекает разное. То есть нельзя сказать так, вот что привлекает. Одному нравится одно, один пытается там мистические секты, сверхъестественные силы, ну, в общем, заигрывает с мистицизмом. Другой включается в социальную деятельность, привлекает вот эта деятельность, там, постоянное действие, постоянные тусовки. Третий занимается интеллектуальными играми, там, он начинает читать какие-то книжки, вот, ведические древние знания, вот, откровения Махатм, вот еще что-то. То есть, я думаю, что это все строго индивидуально. Конечно, есть секты, которые как бы спекулируют на каких-то определенных чувствах, там, например, Восток, больше к мистицизму, склонен склонен, предположим. Молодежные так называемые культы, там, ну, по крайней мере, раньше так было, там, те же самые муниты. Там больше вот это ощущение капустника, вот это ощущение такого праздничности, настроения. Там, Международная Церковь Христа, то же самое, вот это присутствует. Это у саентологов это вот эта псевдонаучность в их деятельности. То есть везде есть свой некий конек. Но что касается конкретных людей, то я думаю, что это все строго индивидуально. Есть некие общие тенденции, которые привлекают, некие общие такие крючки, на которые люди попадают. Но, опять же, несмотря на то, что набор крючков достаточно небольшой, все-таки он у каждого свой.
Скажите, происходит ли всегда так, что человек, который увлекся каким-нибудь учением, уходит, ну, покидает как бы свою семью и уходит?
Нет, конечно.
Учение? А часты ли вообще такие случаи?
Я думаю, это скорее меньшинство. Меньшинство, потому что подавляющее большинство сект не требует, чтобы люди уходили из семьи. Да, есть секты, которые на этом настаивают. Но таких сект меньшинство, и чтобы человек... То, что проблемы в семье могут быть, это да. Это обычно в большинстве сект возникает. Потому что неофит начинает активно пытаться вербовать своих родственников. Это сказывается на его жизни, меняется стиль жизни. Естественно, опять же, все это сказывается на родственниках. Опять конфликты на этой почве могут быть. Такое, да, действительно бывает. Но так, чтобы вот во всех 100% случаев человек уходил из семьи, это сказки.
Просто очень много описывается вот в СМИ различных случаев, когда...
Вы понимаете, что описывается в СМИ, это не всегда соответствует действительности, потому что СМИ очень часто тенденциозны, они как бы подбирают факты, но они не следуют общую статистику. Можно без проблем, используя такую методику, доказать, что, например, все православные уходят в монастыри, как только становятся православными, если, например, статистика опирается чисто на одни монастыри. Но вы понимаете, что это не будет соответствовать действительности. Можно, например, найти нескольких православных батюшек, которые являются так называемыми лжестарцами, на их основании утверждать, что вот, там, например, управляют, заставляют жениться, разводиться, что вот тоталитарная православная церковь. Но, понимаете, это опять будет неграмотно, это будет нечестно. Потому что нужно исследовать не один-два феномена, не выдирать вот жареные факты, как это, к сожалению, часто любят делать СМИ. А исследовать общую статистику, то есть какой процент людей так поступает, действительно ли это закономерность или это все-таки извращение по сравнению с общей нормой. То есть опять надо изучать каждую конкретную секту. Да, есть секты, где как бы это любят делать, но в подавляющем большинстве случаев это не так.
А в таком случае почему тогда родственники, близкие, друзья обращаются вот в реабилитационный центр? Что их больше всего напрягает вот в этой ситуации, когда их близкий человек уходит в секту?
Ну, во-первых, обращаются не все родственники, а только некая часть. Я не занимался статистикой, не могу так сказать, какая часть людей обращается. Привлекает по-разному. Обычно нестандартность поведения человека и какие-то в его поведении вещи, которые вызывают дискомфорт родственников. Настороженность в поведении психическом, он начинает совершать действия какие-то неадекватные. Это может настораживать. Требования, которые начинают выдвигать к родственникам, тоже могут настораживать. Попытка бросить привычный социальный уклад жизни, например, бросить институт, бросить престижную работу, развестись с женой. То есть вот такие вещи, которые как бы у нас считаются, ну, в обычном светском обществе считаются нормальными. Вот когда вот начинают рушиться вот эти вещи, когда такие общие ценности, там, образование, работа, семья, здоровый образ жизни, если можно так назвать, начинают рушиться, вот тогда возникают опаски. Когда поведение выходит за некую общепринятую рамку принятого поведения. Обычно вот в таких случаях люди обращаются.
А можно ли сказать, что, ну, не всегда, конечно, но бывают ли случаи, ну, как вы думаете, вот лично ваше мнение, вообще часто ли происходит такое, что у человека происходит замена ценностей, то есть его близкие люди, его семья, друзья отходят на второй план или вообще там куда-нибудь далеко очень отходят, и на первый план выходят именно ценности только секты?
Да, такие случаи бывают. Бывают достаточно часто, но опять это очень сильно зависит от степени тоталитарности или наоборот социальности секты, потому что если секта не агрессивно относится к внешней среде, то в принципе в ней такие случаи, может быть, будут не так уж и часты. А если это жесткая тоталитарная структура, которая ломает человека и жестко требует, устраивает как бы социальную реальность вокруг него, там, конечно, это может быть очень часто. Угу. Опять все зависит от конкретной секты.
Можно ли выделить какие-то общие черты у человека, пребывающего длительное время в секте?
Да, конечно, можно выделить. Это прежде всего потеря как вам сказать, чем дольше человек находится в какой-то степени в секте, тем больше он становится ее продуктом. Там отвергается автономность человека. То есть человек становится именно частью тела секты. То есть авторитеты, которые там принимают, система ценностей, система поведения, система восприятия мира. Все, естественно, это влияет на человека, и человек как вот часть вот этой секты, он как бы уже настроен под нее. Понимаете, вот как телевизор вы настраиваете под прием определенных каналов или там радио, так и здесь. То есть какие-то каналы человек слышит, а какие-то каналы вне его сферы восприятия. То есть, знаете, сознание становится выборочным. То есть какие-то ценности, какие-то вещи, какие-то поступки для него имеют ценность, а какие-то совершенно теряют всякое значение и становятся просто бессмысленно. Ну, например, если есть культ семьи в секте, то, конечно, там будет уделяться воспитанию. Ну, например, возьмем антропософию. Там огромное внимание уделяется системе воспитания детей. И поэтому в антропософии семьи, например, даже в Европе, в той же самой Германии, очень большие. Возьмем обычное светское общество в той же самой Германии. Там все семьи очень маленькие, то детей очень мало. То есть, опять же, вот этот идеологический фактор оказывает серьезное влияние на людей. Но если, например, какой-то гуру задаст, что вообще дети злые, их иметь нельзя, то там возможны прям противоположные извращения, вплоть до того, что люди проходят оскопление, и детей уже не имеют вообще никогда. То есть, конечно, это все имеет место быть, но, опять же, надо смотреть каждую конкретную секту.
И еще такой вопрос. А как вы считаете, секты вообще... Вот существует такая версия на происхождение сект, что это происки зарубежных стран, там, масонов, не знаю, вот что-нибудь такое, что это все запланировано было как следует, и, или это просто опыт государства, ну, так, таким образом проводится. Либо это просто закономерное явление, которое вполне естественно, что оно появилось. Как вы считаете?
Я считаю, что здесь возможен двойной ответ. То есть, во-первых, секты существовали всегда, то есть не было такого времени, когда сект вообще бы не было. Это миф. То есть секты существуют сами по себе, вне зависимости от государств, политических строев. Они всегда были и всегда будут, кстати. Другое дело, что секты используются, по крайней мере, я не скажу, что все, но отдельные секты отдельных стран вполне могут использоваться для сбора информации, для попытки какого-то влияния на территорию другой страны. Да, такое вполне возможно, и, насколько мне известно, такое бывает. Но сказать, что все секты создаются другими странами для того, чтобы разложить, например, ту же самую Россию, ну, это глупо, потому что центр свидетелей Иеговы находится в Америке, и больше всего свидетелей в Америке, мормоны находятся в Америке, и больше всего мормонов в Америке, то же самое. Поэтому, если уж они разлагают, то они, прежде всего, разлагают собственную страну. И говорить о том, что это создано для того, чтобы разлагать других, ну, это наивно. То есть, ну, это будет полуправда, конечно. Но, конечно, да, известны случаи, когда секты использовались в таких целях. В своей работе «Ведение сектоведения», там я привожу несколько примеров такого дела. Но сказать, что секты специально создаются, да, возможно, какие-то отдельные проекты, может быть, и создавались при помощи спецслужб. Но сказать, что все создаются, это неправда.
Понятно. Ну, в общем-то, Виталий, все, наверное. Я думаю, спросила все, что планировала. Очень хорошие, исчерпывающие ответы. Спасибо большое.
Да, не за что.